«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Церковь и разведка. Священники Московской Патриархии активно помогали в борьбе с гитлеровцами, служили на оккупированных территориях, действовали в германском тылу. Каково отношение священнослужителей молодого поколения к сотрудничеству с НКВД и КГБ своих старших коллег? Можно ли называть сотрудничеством неравные отношения? КГБ было для священников начальством и отдавало приказы и распоряжения. Верно ли, что Московская Патриархия сегодня одно из последних советских учреждений? О допустимости сотрудничества и моральной проблематике рассуждают участники программы, подготовленной Львом Ройтманом. Впервые в эфире 24 июня 2000 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Год назад в Мюнхене в возрасте 80 лет скончался митрополит Венский и Австрийский Ириней, Московский патриархат. В миру Ириней носил имя Игорь Владимирович Зуземиль. В 69 году Ириней завербовал для работы на КГБ офицера запаса американской армии Джорджа Трофимова, который возглавлял в Нюрнберге американский стол Объединенного центра опросов перебежчиков и переселенцев из Советского Союза и Восточной Европы. 14 июня отставной полковник-пенсионер Джордж Трофимов был арестован во Флориде по обвинению в шпионаже и ожидает суда. Ему 73 года. Реликт холодной войны, прошлого. Для покойного митрополита Штирлица Иринея внецерковная мирская суета и вовсе прошлое. Ну а для московского патриархата? Об этом будут беседовать Марк Смирнов, Джованни Бенси и Яков Кротов.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Напомню, факты и мнения комментаторы за круглым столом. Московский патриархат, как и ФСБ, наследница КГБ, деятельность митрополита Иринея не комментируют никак. Марк Смирнов, представлю вас, руководитель исследовательского центра «Религия и общество» в странах СНГ и Балтии. Ваш центр имеет филиалы в Москве, в Киеве, в Мюнхене. Так вот, высокий клирик Русской Православной Церкви, ныне покойный митрополит Ириней, зарубежный сотрудник, даже резидент КГБ. Это все-таки не вполне обычно, не так ли?
Да, необычно, потому что до сих пор те сведения, которые попали в печать и как-то были подвержены обсуждению общественности, они говорили лишь о косвенных фактах причастности священников, а также и епископата Русской Православной Церкви, в данном случае действительно надо подчеркнуть Московского Патриархата, к спецслужбам. Но, как правило, речь шла о деятельности, связанной, скажем, с пятым управлением КГБ СССР, то есть того управления, которое занималось защитой, так сказать, Конституции или советского строя и диссидентами. А вот причастность высшего иерарха Русской Православной Церкви к именно разведслужбе, а именно, скорее всего, к первому главному управлению КГБ СССР, вот такие сведения просачиваются в печать впервые.
Имеются ли какие-то документированные сведения о том, что и другие, скажем, иерархи, клирики Русской Православной Церкви к подобной деятельности были причастны? Вы ведь и историк церкви.
Да, такие факты есть. Вообще надо сказать, что когда в 1991 году после падения коммунизма и какой-то попытки пролить свет на деятельность спецслужб в Советском Союзе, в печати появились сведения о сотрудничестве клириков Русской Православной Церкви и спецслужб, в основном делался такой момент на сенсацию, а почему-то никто не хотел, просто говоря, читать, хорошо читать, книги и даже некоторые давно написанные книги. Я начну в хронологическом порядке. Вот, собственно, история Московского патриархата в советский период, она наиболее емко и красочно начинает вырисовываться, собственно, именно во время войны. И в 43-м году приобретает характер такого, я бы сказал, конкордата между сталинским государством и Русской Православной Церковью в лице сначала митрополита, а вскоре и патриарха Сергия Строгородского. Так вот, именно в это время епископ Василий Ратмиров, который занимал кафедру сначала в Калинине, потом в Куйбышеве, оказывается, сотрудничал с советской разведкой. Но, напомню, это было во время войны. В интересной очень книге, которую написала Зоя Воскресенская, это, кстати, псевдоним, это известная советская разведчица по фамилии Рыбкина, Зоя Рыбкина, изданный в 97-м году, рассказывается, собственно, даже и глава специально этому посвящена, называется «В храме Божьем», где говорится о том, что по линии Павла Судоплатова, известного советского разведчика и генерала НКВД, была предпринята вербовка епископа Василия Ратмирова, который предложил свои услуги в качестве резидента на оккупированной территории. И специально была создана группа офицеров, которая под видом, подчеркивая это, священнослужителей, действовала в тылу немецком. И затем уже по книге Павла Судоплатова «Разведка и Кремль», изданная в Москве, здесь об этой же операции более подробно. И операция, кстати, называлась «Послушники», или вторая операция подобная называлась «Монастырь». Здесь, попробую процитировать, Судоплатов пишет: «При содействии епископа Ратмирова и митрополита Сергия нам удалось внедрить двух молодых офицеров НКВД в круг церковников, сотрудничавших с немцами на оккупированной территории. От имени епископа мы направили Псковский монастырь информацию к настоятелю, который сотрудничал с немецкими оккупантами, и оба послушника были известны хорошо немцам. Два офицера-послушника развернули в монастыреке пучью деятельность. Среди церковнослужителей было немало агентов НКВД, что облегчало их работу». Я, к сожалению, не могу делать обильные цитаты, потому что формат программы этого не позволяет. Если же обратиться к другому источнику, более позднему, это известная книга Джона Баррона, которая так и называется «КГБ. Работа советских секретных агентов». Вот в этой книге рассказывается о деятельности протоиерея Анатолия Казнавецкого, представителя в Александрии, который, по словам дипломата и сотрудника Центрального разведывательного управления Сахарова, перебежчика, занимался сбором разведывательной информации и вел эту деятельность на территории Египта, Северной Африки, пользуясь своим положением. И сотрудничал с неким офицером КГБ, который работал под прикрытием дипломатического паспорта, по фамилии Сбирунов. Я не поленился и проверил эти факты, подняв подшивку журнала Московской Патриархии. Действительно, и протоиерей Анатолий Казнавецкий служил в Александрии в храме князя Александра Невского. И любопытно, что там даже сказано о том, что на праздниках, посвященных юбилею революции и прочих советских праздников во время приема присутствовал сотрудник посольства по фамилии Сбирунов. Так что Джон Баррон, оказывается, не врет.
Спасибо, Марк Смирнов. Пора включать других участников в нашу беседу. И хочу спросить у Якова Кротова. Исходя из того, что внешняя политика является всего-навсего продолжением политики внутренней. Вот я читаю, например, в газете «Время МН», передо мной копия статьи из номера за 7 октября прошлого года. Константин Преображенский пишет следующее. часто приходится слышать от молодых священников, выросших в новую эпоху, что им претит нынешний епископат, сплошь состоящий из агентов КГБ советского времени. Не является ли это утверждение преувеличением?
Мне кажется, что является. И прежде всего, я бы все-таки хотел отметить, у нас нету точных документов относительно сотрудничества церковных деятелей и тайной полиции, разведки и контрразведки. Все те данные, которые перечислил Марк Смирнов, это все-таки не документы в строгом юридическом смысле слова, не документы, не источники и в историческом смысле слова. Это косвенные свидетельства, хотя они поддаются проверке. И это довод, который часто приходится слышать от защитников здесь, в России, церковных иерархов, защитников, которые говорят, что действительно реальных документов, где можно поскрести пальцем печать, проверить подпись, солидная она, реальная или фальшивая, нету. Есть только пересказы документов, есть их копии. Аргумент, конечно, надо принимать во внимание, как надо принимать во внимание и то, что никто подлинников пока не предоставлял. Рассчитывать на это нельзя, архивы закрыты. Отношение в современном молодом поколении православных священников в России к сотрудничеству с КГБ, оно все-таки разное. И можно говорить о небольшой группе активистов, которые считают, что это сотрудничество было оправдано. Я слышал, как отец Владимир Вигелянский из неофитов, сейчас он служит в церкви Московского университета, говорил, что это, собственно, нельзя назвать сотрудничеством, потому что сотрудничество, когда есть равные партнеры. А тут было начальство, КГБ было начальством, оно приказывало, церковные иерархи, архиереи, священники исполняли. Поэтому здесь ничего стыдного, зазорного нет, а есть просто исполнение распоряжений вышестоящего начальства. Известен священник Андрей Лоргус, который в журнале Московской патриархии доказывал, что сотрудничество даже с ГПУ и с НКВД было оправдано с точки зрения церковной пользы. Тогда он был диакон, потом его рукоположили священники. Хотя, конечно, есть и, я надеюсь, большинство таких священников и таких православных, которые считают, что сотрудничество с КГБ, сотрудничество с разведкой или контрразведкой, даже если это на благо государства, все-таки недопустимо для духовенства. Мне кажется, что тут граница проходит прежде всего в разном восприятии того, что является человеком, что в человеке является главным, допустимо ли некоторое лукавство, допустимо ли оправдание цели средствами и так далее и тому подобное. То есть здесь вопрос о КГБ, он как бы вторичен, а первично определенное психологическое различие. Два разных типа людей. Одни готовы принять определенный компромисс с царством Кесаря, а другие не желают такого компромисса. И вот это различие, которое наблюдается среди духовенства, оно, конечно, есть и среди людей вполне неверующих. И здесь полемика внутри церкви по вопросу о допустимости сотрудничества с КГБ отражает раскол и в среде общества. К сожалению, по моему личному мнению и по многим социологическим опросам, большинство общества относится сегодня к сотрудничеству с КГБ в прошлом и к сотрудничеству с тайной полицией сегодня вполне терпимо. И этим Россия пока отличается, к сожалению, от Западной Европы, от Соединенных Штатов и вообще от большинства стран христианского мира.
Спасибо, Яков Кротов. Я замечу, вы ведущий наших программ с христианской точки зрения. А теперь напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвуют по телефону из Москвы Яков Кротов и Марк Смирнов. В Праге Джованни Бенси ведет передачу из Праги Лев Ройтман и Джованни Бенси. Настолько ли предосудительно с нравственной точки зрения сотрудничество клириков со спецслужбами? Яков Кротов сказал в Западной Европе, сказал в Соединенных Штатах. Вы знаток Ватикана. Прошу вас.
Отношение католических клириков к разным государствам – это совершенно иное, чем отношение православного духовенства к государствам. Во-первых, католическая церковь имеет центр в Ватикане, который является самостоятельным государством в смысле международного права. Поэтому никакой католический священник не имеет такого начальства в том смысле, о котором говорил наш коллега, говоря о КГБ как начальстве по отношению к Русской Православной Церкви. В том, что касается католической церкви, вот такого начальства нет и не было. Поэтому мне неизвестно, во всяком случае, я не помню случаи такого рода. Но если бы даже существовали такие случаи, если бы во время войны, скажем, ну, вероятно, были такие случаи, что вот некоторые клирики сотрудничали с разведками той или другой стороны, это было в частном порядке, это была их личная инициатива. Значит, над Ватиканом не было такого начальства. Даже во время фашизма в Италии Ватикан пользовался этой автономией, которой он добился даже в свое время в 29-м году по отношению к Муссолини. Поэтому ситуация совершенно другая. И во всяком случае, таких эпизодов, что вот какие-нибудь иерархи католической церкви служили в пользу той или иной разведки, таких случаев, насколько я знаю, нет. То, что мы слышали в ходе нашей передачи, в выступлениях моих двух предшественников, все это подтверждает, в какой степени и в какой мере Русская Православная Церковь нуждается в обновлении. Это обновление не только в том, что касается пастырской деятельности и так далее, но и обновление персональной. Фактически, к сожалению, Московская Патриархия сегодня – это одно из последних советских учреждений, которые остались еще в постсоветской России. В конце концов, все высшие иерархии Московского Патриархата – это люди, которые были назначены, которые получили образование, формировались и были назначены на свои посты в советское время и в той или иной форме вступали в компромисс с советской властью. Мы знаем, что несколько лет тому назад вот священник, тогда вот депутат тоже Глеб Якунин провел кое-какие расследования и обнаружил, что некоторые иерархии Русской Православной Церкви были на учете в КГБ, и даже у них были клички, такие как Антонов, Дроздов и так далее и тому подобное. Конечно, это важная проблема, это проблема, которая касается не только сотрудничества с органами, это касается и более широкого круга проблем. Конечно, в советское время иерархия, начиная в особенности с времен Второй мировой войны, после знаменитой беседы, это тогда местоблюстителя патриаршего престола Сергия со Сталиным, вот с того времени началось сотрудничество между руководством Русской Православной Церкви и советской властью. Ранее, до этого, уже были формы сотрудничества, уже Сергий пошел на сотрудничество, но это было сотрудничество другого характера, и тогда это во многом было это действительно вынуждено и сопровождалось тогда параллельно гонениями, очень серьезными, очень тяжелыми гонениями на церковь, жертвами которых пали вот десятки тысяч, может и сотни тысяч человек. Но вот после Второй мировой войны, когда образовалась своего рода симфония, ну, в кавычках, конечно, между Московской патриархией и советским режимом, тогда что делала церковь? Церковь должна сегодня задаться вопросом, было сотрудничество во благо церкви или было сотрудничество против церкви? Это было сотрудничество, которое ограничивало возможности пастырской деятельности, например. Использовались все возможности, все лазейки, которые предоставляла советская система для того, чтобы на самом деле вести пастырскую деятельность. Я был в России несколько раз после падения коммунизма. Я заметил, сколько вот в России сегодня отсутствует религиозная культура, насколько в кругах простых верующих религия воспринимается как бы магически, это воспринимается как совокупность формальных ритуалов, как нет глубокого понимания того, что такое религия, и не только того, что такое православие. И это объясняет, между прочим, успех, который имеют разные секты сегодня в России. И вот и видим некоторые любопытные явления, например, вот, что штрих-коды на товарах воспринимаются как дьявольское какое-то знамение. Конечно, все это показывает, насколько религиозная культура в России была ущемлена. Она исчезла, как исчезли многие другие формы культуры, как исчезла экономическая культура, культура предпринимательства и так далее. И я думаю, что нынешнее руководство Православной Церкви несет большую ответственность в этом состоянии вещей, в этом положении.
Спасибо, Джованни Бенци и Яков Гаврилович Кротов. Вы упомянули мнение одного из клириков Русской Православной Церкви о том, что КГБ, НКВД – это было начальство. Но точно таким же начальством КГБ мог рассматривать и любой мирянин, которому предлагалось сотрудничество. Но, насколько мы знаем, хотя было достаточно сотрудников и среди мирян, тем не менее очень многие отказывались от подобной, как выразился Джованни Бенци, симфонии. Прошу вас.
Прежде всего, я бы хотел в дополнение к тому, что говорил Джованни Бенци, сказать, что прошлым летом, когда в Праге, кстати, были открыты частично архивы чешской тайной полиции времен социализма, по газетам этим немногим интересовались, но некоторые газеты отмечали, что там были обнаружены документы о том, что среди агентов тайной политической полиции чехословацкой и, видимо, связан он был с советской тайной полицией, был католический прелат, католический нунций в Чехословакии, который позднее, совсем недавно, уже был папским нунцием в России, в Москве, монсеньор Джон Буковский. Его фамилия была сильно искажена при передаче, но всем было ясно, о ком идет речь. И я подозреваю, что подобных случаев, когда были люди, связанные с КГБ прямо или косвенно среди католических иерархов, их было намного больше. Другое дело, что об этом не говорят. Мне очень важно, что отец Глеб Якунин, который дезавуировал некоторых православных иерархов, сотрудничавших с КГБ, посчитал нравственно недопустимым оглашать имена и клички представителей баптистов, мусульман, иудеев, которые тоже сотрудничали с КГБ. Я лично убежден, что эта язва разъедала представителей всех религиозных общин в коммунистическом мире. И очень боюсь, что эта же болезнь настигала и многих представителей церкви в свободном мире по разным причинам.
Спасибо, Яков Гаврилович. Ну, для справки замечу, что митрополит Ириней Игорь Владимирович Зузимиль в 1969 году был одним из представителей Московского патриархата во Всемирном совете церквей, где КГБ проводило очень активную деятельность по вербовке зарубежных церковных деятелей. Насколько это удавалось, оставляем за рамками нашего разговора. Время передачи истекло. Это были «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвовали Яков Кротов, Марк Смирнов и Джованни Бенци. Вел передачу в Праге Лев Ройтман. Всего хорошего.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами,
все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
Как
человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Физика на театральной сцене». Спектакль «Копенгаген» поставлен британским режиссером Майклом Блеймором по пьесе британского драматурга Майкла Фрейна. Намеренно скудные декорации. Перед зрителем три участника. Математик Вернер Гейзенберг, физик Нильс Бор и его жена. В оккупированном Копенгагене они рассуждают о проблемах квантовой механики. Драматическое напряжение создается не острым сюжетом, а движением мысли. Для Нильса Бора главное – гуманистическое содержание новой физики, квантовой, где мир зависит от нас самих. Спектакль удостоен театральной премии «Тони». Впервые в эфире 29 июня 2000 года.
В эфире передача Александра Генниса «Физика на театральной сцене», приуроченная к вручению наград Тони.
В Нью-Йорке состоялась церемония вручения наград Тони. Созданная в 1947 году по примеру кинематографического «Оскара», премия Тони – самая престижная в мире американского театра. Как и в случае с «Оскаром», конкурс театральных деятелей задуман так, чтобы награды достались всем достойным. В этом году, например, вручались премии по 21 категории. Тут есть отдельная премия за лучшие костюмы, за лучшую сценографию, за лучшую хореографию, даже за лучшую работу осветителя. К этому списку на этот раз прибавилась награда, отмечающая театральное действие, выходящее за всякие жанровые рамки. Вручают Тони всегда в самом конце театрального сезона, который в этом году был рекордным по финансовым показателям и необычным по творческим результатам. Но прежде чем рассказать, в чем эта странность заключалась, следует заметить, что в отличие от «Оскара», премии Тони свойственна некая неопределенность. Двусмысленность этой награды в том, что она объединяет две не слишком-то схожие между собой ипостаси драматического искусства – театр и музыкальный театр. Можно, конечно, сказать, что в этом Тони подражает родоначальникам театра. Древние греки не знали театра без музыки. Однако, с точки зрения сегодняшнего европейского искусства, Бродвей слишком сильно опирается на мюзиклы, которые поставляют ему главную часть зрителей. Что и неудивительно. Мельпомена всегда была золушкой в семье муз Нового Света. Америке было чуждо европейское представление о театре как о государственном институте, воплощающем национальный гений в его совершенном и завершенном выражении. Предсказанная Ницше театрократия не пересекла океан, что, возможно, и помогло Новому Свету уберечься от многих искушений старого. Ведь в самой природе театрального искусства содержится тоталитарный соблазн. Театр, как микробы, стремится заполнить мир, с которым он так любит себя сравнивать. Поэтому театр рвется со сцены в зал, на улицу, площадь. Его тайная, а в тяжелых случаях и явная мечта – претворить жизнь в искусство. Характерно, что Америка, чуть ли не единственная страна в мире, так и не создала себе главного национального театра, без которого не обходится ни одна из держав Старого Света. Лишенный своего храма, театр привык ютиться где попало. В Принстауне, например, все еще стоит амбар, в котором ставились первые пьесы Юджина О'Нила. В борьбе за существование театр инстинктивно нащупал выход – мюзикл. Лишенный возможности как подражать жизни, так и служить ей примером, американский театр нагнетает условность – мюзикл – это в сущности театр в театре. Тут, как скажем в том представлении, что устраивают бродячие актеры в «Гамлете», происходит удвоение театральности. Одна условность скрывает другую. Прозаический остаток, то, о чем не поют и не танцуют, воспринимается утрированной реальностью, то есть правдой. К сожалению, это уравнение ведет к оскудению собственно театра. Патриарх американских драматургов Артур Миллер, чья новая пьеса в этом сезоне прошла незамеченной, с горечью констатировал: «Бродвей убивает драматический театр». Зритель, которому приходится выложить за билеты $50-60, уже не удовлетворится спектаклем, где нет трех дюжин полураздетых красавиц или живого жирафа. Билеты на бродвейское шоу действительно стоят дорого, и зритель вправе рассчитывать, что они того стоят. Так что если сегодня Бродвей жалуется на нерентабельность драматических представлений, то выход не в крохоборстве, а наоборот в размахе. Другое дело, что размах это должен быть каким-то специфически театральным, обеспеченный собственными интеллектуальными и жанровыми ресурсами. В любом другом случае Бродвей неизбежно проиграет своему могущественному конкуренту. Разве можно поразить зрителя простенькими театральными чудесами, если в кино по экрану ходят, скажем, динозавры, как живые, только лучше? Чтобы выжить, театр сегодня должен найти себе такое место, на которое не в силах претендовать никто другой. Для этого он должен заново открыть свою сокровенную сущность. Истинный театр – это все-таки не парад аттракционов, а медитация в действии, духовный опыт, который нельзя ни пересказать словами, ни передать средствами соседних искусств. Только в этом направлении и может развиваться театр 21 века. Когда-то театральное представление давало катарсис. Но с этим, по ехидному замечанию Одена, лучше справляется коррида. Когда-то, а в России совсем не так давно, театр был трибуной, но теперь для этого есть телевизор. Когда-то театр был популярным развлечением, но сейчас ему не угнаться за кино. Получается, что прогресс отбирает у театра все, кроме того, что делает спектакль сгущенным экзистенциальным переживанием. Это, конечно, не значит, что театр должен заменить церковь, но звать он должен туда же, куда и она, в бок от повседневности, главным, последним, метафизическим вопросом, к вопросам о природе реальности. Именно такой спектакль и открывает в этом году список наград Тони. Это «Копенгаген», поставленный британским режиссером Майклом Блейкмором по пьесе британского же автора Майкла Фрейна. «Копенгаген» – очень странное зрелище уже потому, что это чисто интеллектуальный театр, в котором совсем нет действия, нет интриги, нет сущности даже действующих лиц. Циркулируя по обнаженному кругу сцены, персонажи пьесы должны, по словам режиссера, напоминать электроны, вращающиеся вокруг ядра по разрешенным законам природы орбитам. Трое героев, великие физики Вернер Гейзенберг, Нильс Бор и его жена, без конца рассуждают о сложнейших проблемах квантовой механики. Если при этом учесть, что, по выражению критика «Нью-Йорк Таймс», секс и пил спектакля не больше, чем у мороженой трески, можно только удивляться мужеству продюсера, решившегося показать такой сложный и внешне невыигрышный спектакль бродвейской публике. Она, как это часто бывает, оказалась куда лучше, чем о ней говорят. Нью-йоркцы, чему я сам был свидетель, с неослабевающим вниманием следили за перипетиями драматической истории, развернувшейся в разгар войны в доме Нильса Бора в осеннем Копенгагене. Драматическое напряжение тут создает не острый сюжет, а движение мысли. Так, например, Майкл Фрейн, изображая двух китов квантовой механики, проводит тонкое различие в их отношении к собственным достижениям. Для одержимого математика Гейзенберга его гениальные прозрения важны потому, что они работают, дают проверяемые результаты. Для романтика Нильса Бора главное гуманистическое содержание новой физики. Квантовая механика, говорит он в лучшем монологе пьесы, вернула человеку статус свинца творения. В классической, ньютонианской механике законы безразличны к человеку, но в новой, квантовой физике, мир зависит от нас, ибо он меняется от того, что мы на него смотрим. Так в человеке вновь соединились небо с землей, чтобы сделать нас, людей, средоточием всех планов бытия. Конструируя драматический конфликт, Фрейн представил зрителям некую высшей степени умозрительную ситуацию, от которой, впрочем, зависело само существование рода человеческого. Оживленные волей искусства герои встречаются вновь, чтобы восстановить подробности давнего разговора, изменившего и их, и нашу судьбу. Речь идет о том, как и почему не немцы, а американцы сумели построить атомную бомбу. В основе Копенгагена лежит историческое событие, которое Майклу Фрейну удалось сделать центром своей драматической фантазии. Сейчас Марина Ефимова познакомит слушателей с предысторией пьесы.
Ее сюжет – воображаемая, никогда не имевшая места беседа великого датского физика Нильса Бора, Нобелевского лауреата 1922 года и одного из создателей американской атомной бомбы, с выдающимся немецким физиком Вернером Гейзенбергом, Нобелевским лауреатом 1932 года. Дело в том, что в начале Второй мировой войны Вернер Гейзенберг отправился в оккупированную Данию к своему учителю Нильсу Бору. И там, в Копенгагене, между ними состоялся реальный разговор. Разговор, который практически инспирировал создание американской атомной бомбы. При этом содержание беседы до сих пор представляет собой тайну. После войны Гейзенберг много раз повторял, что он никогда не планировал создание атомной бомбы и сознательно сосредоточил свои исследования на мирных целях. С другой стороны, Бор сразу после разговора в Копенгагене передал на Запад информацию о том, что Гейзенберг не только пытался получить у него какие-то сведения, но даже упомянул о теоретической возможности создания бомбы в Германии. Впрочем, такую интерпретацию разговора Бор позволил себе лишь однажды. После этого до самой своей смерти в 1967 году он никогда больше не говорил о встрече в Копенгагене. Тем не менее, получив информацию не от кого-нибудь, а от Нильса Бора, американцы бросили все силы на Манхэттенский проект. Уже в 1942 году Энрико Ферми сумел произвести цепную реакцию. И сам Нильс Бор, бежавший из Дании в 1943 году, стал одним из ведущих членов легендарной команды гениальных ученых, создателей первой атомной бомбы. После войны англичане, в чьем секторе оказалась лаборатория Гейзенберга, долго держали его и его сотрудников в полной изоляции, в комфортабельной тюрьме Фарм-Холл, из опасения, что самих ученых или их материалы может похитить советская разведка. Англичане относились к Гейзенбергу враждебно и презрительно. Его разговоры с сотрудниками прослушивались. И в одном таком разговоре Гейзенберг сказал Отто Хану: «Мне никогда даже в голову не приходило, что кто-нибудь может выделить чистый уран-235». Эти слова, записанные на пленку, прямо противоречили тому, что рассказывал Нильс Бор. Ученые спорили о загадке Гейзенберга полвека. Одни, например, Нобелевский лауреат по физике Сэмюэль Готсмит, считали, что Гейзенберг пытался сделать бомбу для Гитлера, но не знал как, и поэтому надеялся выманить информацию у Бора. Другие верили, что Гейзенберг не понимал принципа создания ядерного оружия и по этой причине действительно не сосредотачивал свои исследования на военных целях. Третьи, например, историк Кемферт, много писавший о предвоенных открытиях в области квантовой механики, называл обидчиков Гейзенберга людьми предубежденными. «Лгуны, — говорил он, — Нобелевских премий не получают». Если Нильс Бор сказал правду и Гейзенберг знал о возможности создания бомбы, то во время войны его целью было затягивать исследования, что он, по мнению многих, и делал. Но после войны он не мог сознаться в этом, чтобы в глазах соотечественников не выглядеть предателем, помешавшим своей стране выиграть войну. И он молчал. Но почему молчал Нильс Бор? Может быть, потому что был не уверен в смысле слов, которые произносил Гейзенберг в Копенгагене? Или потому что, несмотря на подозрения, высказанные им в адрес Гейзенберга, именно с его, Бора, помощью атомная бомба была создана, пущена в дело и уничтожила два города?
Вы слушаете передачу Александра Генница «Физика на театральной сцене», приуроченную к вручению наград Тони.
Копенгагену досталось 3 награды Тони. За лучшую пьесу, за лучшую женскую роль, ее получила Блэйр Браун, игравшая жену Нильса Бора, и за лучшую режиссуру, уже упомянутый Майкл Блейкмор, которому достался и приз за постановку лучшего мюзикла года «Контакт». Принимая награды, лауреаты говорили одно. Больше их Тони заслужили зрители, много месяцев заполнявшие из вечера в вечер зал Бродвейского театра «Ройл». Дело в том, что спектакль этот требует пристального внимания, пристрастного напряжения и немалой эрудиции. У меня, к счастью, хватило ума прийти заранее, чтобы прочесть пространную статью в театральной программке, где со схемами и уравнениями объяснялись азы квантовой механики, без которых трудно следить за горячими разговорами на сцене. О сути их рассказывает Марина Ефимова.
Сейчас, 60 лет спустя, драматург Майкл Фрейн представляет на суд зрителя несколько вариантов загадочного разговора в оккупированном нацистами Копенгагене. В своей пьесе он сводит двух физиков на несколько десятилетий позднее, для того, чтобы они могли воссоздать тогдашний разговор, который, они понимали, был смертельно опасен для обоих. Послушайте диалог из пьесы «Копенгаген».
Профессор Бор, я помню свои слова, я выбирал их с огромной осторожностью, потому что на карту была поставлена моя жизнь. Я спросил вас, имеет ли физик моральное право работать над практическим использованием атомной энергии?
Я был в ужасе от этого вопроса.
Да, вы застыли вот там, у дивана, в ужасе.
Потому что сказанное значило, что вы над этим работаете.
И вы немедленно пришли к заключению, что я пытаюсь снабдить Гитлера бомбой.
Разве нет?
Нет. Я строил реактор, генератор для судовых двигателей.
Тогда вы ничего не сказали о реакторе, Вернер.
Я ничего не сказал ни о чем, профессор. Я не мог. Я понятия не имел, подслушивают нас или нет. Я не знал, что вы сохраните в секрете, а что нет. Я мог только намекать.
Но я сам спросил, считаете ли вы, что расщепление урана может привести к созданию оружия?
Я кивнул.
И вот от этого я впал в настоящий ужас.
Этот диалог – только одна из версий копенгагенского разговора, а именно. Гейзенберг знал, что может обмануть нацистов и затянуть создание атомной бомбы. Он – нобелевский лауреат, немец и патриот, ему поверили. И в Копенгагене он пытался дать Бору понять, что Германия не создаст атомной бомбы, и что поэтому союзники тоже могут не делать ее, и тем самым спасти мир от этого чудовища, от этого невиданного доселе средства массового уничтожения. Но Бор не понял его. А если понял, не поверил. А если бы поверил Бор, не поверили бы американцы. Вернер Гейзенберг получил Нобелевскую премию в 1932 году за работу «Unterstimmheit» – «Неопределенность». Его открытием была, как он сам это сформулировал, неодолимая неопределенность понятия «квант», который не то волна, не то частица. И, как пишет драматург Фрейн, дело Гейзенберга обладает тем же свойством – неодолимой неопределенностью. Похоже, нам никогда не узнать, был Вернер Гейзенберг героем или трусливым конформистом. Существуют границы того, что мы можем узнать и понять о человеческой душе, в том числе и о своей собственной. Они подобны тем границам человеческих знаний о строении атома, которые установили Нильс Бор и Вернер Гейзенберг.
«Триумф Копенгагена», пьесы, выросшие из проблем и метафор квантовой механики, явление экстраординарное, но не уникальное. Более того, в последнее время сугубо ученые темы из области точных наук стали довольно часто служить сюжетами для новой драматургии. Так, сегодня на Бродвее и его окрестностях идет по меньшей мере 5 таких спектаклей, включая один, посвященный сложнейшему доказательству теоремы Ферми. В этом ряду «Копенгаген» – одна из наиболее удачных интерпретаций, ставшего бродячим сюжетом о подлинных героях нашего времени – ученых. В первую очередь на эту роль по праву претендуют физики. Обладатели точных знаний – они жрецы реальности, хранители фундаментальных образов, на которых покоится наша картина Вселенной. Их наука стала золотым запасом, гарантирующим устойчивость нашей онтологической валюты. Физика – сюжет на театральной сцене отнюдь не новый. Самой известной пьесой на эту тему, наверное, следует считать «Жизнь Галилея», которую Брехт написал накануне войны, как раз в том самом Копенгагене, где разворачивается действие и пьесы Майкла Фрейна. Однако у Брехта наука была новой одеждой для старого мифа. Брехтовский Галилей своего рода наказанный за свой подвиг Прометей, не справившийся с испытанием. Заключителем, наиболее идеологическом аналоге пьесы, Галилей недвусмысленно выражает кредо автора.
Если ученые, запуганные своекорыстными властителями, будут довольствоваться тем, что накопляют знания ради самих знаний, то наука может стать калекой, и ваши новые машины принесут только новые тяготы, и ваше продвижение в науке будет лишь удалением от человечества.
Таким образом, центральная проблема науки по Брехту – что людям делать с истиной, которую для них добывают ученые? Понятно, что в холодную войну, в тени атомной бомбы, этот вопрос преследовал всех художников. Об этом рассказывала и блестящая пьеса Дюрренмата «Физики» и шедевр Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлав». Сегодняшняя драматургия сменила и тему разговора, и способ его ведения. Ее интересует другая, более древняя проблема. Не что делать с истиной, а что есть истина, и есть ли она вообще? На этот раз не только вопрос, но и ответ на него драматурги ищут у физиков. Еще важнее, что они заимствуют у науки и содержание, и форму своих произведений.
Ярче всего эту тенденцию представляет ведущий драматург англоязычного мира Том Стоппард. Кстати, его имя тоже попало в список лауреатов Тони этого года. Еще 5 лет назад на нью-йоркской сцене с огромным успехом прошел его крайне своеобразный спектакль «Хэпгуд» — первый в мире боевик, построенный по законам квантовой механики. Эту пьесу Стоппард написал как классический шпионский триллер. Однако разгадку самой жгучей из всех тайн, переполняющих спектакль, следует искать не в КГБ и не в Intelligence Service, а в лекциях по физике Ричарда Фейнмана, где драматург нашел не только эпиграф, но и фабулу для своей пьесы. Объясняя ее замысел, Стоппард говорил:
«Хэпгуд – иллюстрация к той части квантовой теории, которая утверждает, что свет является и волной, и частицей. Природа света зависит от того, как мы его исследуем. Другими словами, ответ зависит от вопроса. Мы получаем лишь то, что спрашиваем».
Чтобы воплотить на сцене эту центральную для современной науки концепцию, автору понадобился не менее головоломный сюжет. Агент КГБ переиграл английскую секретную службу и раздобыл важные документы. Хэпгуд, это фамилия начальницы британской разведки, которая, кстати сказать, срисована с натуры, должна найти среди своих сотрудников виновного в двойной игре. Тайну в пространных и остроумных монологах о квантовой физике раскрывает советский ученый-перебежчик. Преступление было совершено шпионами-близнецами. Один работал на восток, другой на запад. Чтобы их поймать, Хэпгуд расставляет свою ловушку, выдает себя за собственную сестру-близнеца. Так, окончательно запутав и шпионов, и зрителей, Стоппард доказывает свой главный тезис. Нам не дано отличить иллюзию от реальности, потому что мы всегда и всюду находим только то, что ищем. Эту драму точных наук и высоких идей автор Копенгагена переводит на язык театрального искусства. При этом Майкла Фрейна волнует, конечно, обновление не учебников, а основ нашего бытия. Поэтому его пьесу можно смело считать опытом возрождения самого редкого в современном искусстве зрелища – метафизического театра.
Вы слушали передачу «Физика на театральной сцене», приуроченную к вручению премии «Тони». Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили: Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: что ты шефа травишь? И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, не скандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология «Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений. О будущем, которое уже наступило.
В ближайшие годы вот эти разрозненные сообщества, они как-то должны коммуницировать, помогать друг другу, да. А люди, которые защищают свой сквер, и люди, которые борются с беспределом вакцин. Сейчас это не связанные совершенно.
Первый выход в эфир по субботам 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
детям. Вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую. Ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».